Магический кристалл гения Дейнеки был глубоко гражданственен. Любые поэтические явления, самые интимные по звучанию темы, всегда обретают под кистью мастера яркую очерченность во времени. Глядя на его холсты, всегда скажешь: это 20-е, 30-е, 40-е годы. Так точны состояния, характеры, силуэты полотен мастера. Композиция, говорил Дейнека, имеет много правил. Но я помню главное правило искусства, что художественное произведение имеет свойство показать явление глубже, цельнее, внутренне убедительнее, чем это может сделать голый жизненный случай. Факт, случай, шедевр искусства. Сколько энергии, лирической взволнованности, наконец, богатства души, поэтического полета нужно иметь в запасе, чтобы так понять смысл, ключ, причинность жизненных явлений. Да, дорога к шедевру — это путь труда, требовательности отбора, владения тончайшим чувством рисунка, цвета, колорита. «Я желал найти новую красоту, новый пластический язык», — сказал однажды художник. «И это новь. Большая, юная, требовала новых ритмов, новых живописных планов». Обостренный пластический слух давал тот накал остроты, неповторимость силуэта, рождал удивительно острый правдивый стиль. Реалистический и романтический, лирический и гражданственный стиль Дейнеки. Александр Александрович обладал пушкинским даром понимать всю планетарность звания человек. Его холсты, созданные за рубежом, потрясают своей точностью попадания, тонкостью нюансов, свежестью и первичностью ощущений. Не раз я ловил себя на мысли, гуляя по Риму, что он создал как бы экстракт, символ великого города в своем шедевре «Улица в Риме», написанном в 1935 году. Густое синее небо с одиноким висящим белым крохотным облачком. Цвета сиенны глухая стена с окошком-иллюминатором. Античная скульптура, красно-розовые монахи в черных головных уборах, рабочий с серым молодым лицом и бегущие горячие тени. Это квинтэссенция, написанные живописцем без тени гротеска, но предельно колюче и раскрыто. Как ни странно, при всей многолюдности, набитости туристами, Древний Рим, его памятники отрываются от суеты будней, и создается иллюзия пустынности. Этот феномен передал Дейнека. Как не похож на Рим Дейнеке, его же Париж, с обжитыми старыми домами, кривыми улочками, уличными кафе. Живописец нашел свой ключ к колориту столицы Франции — серые, голубые, иногда ярко-красные тона. Почти уникальной по колориту, а главное — состоянию, является картина «Ночь». Черная пустота арки зеркала. Полка, уставленная парфюмерией, безделушками, пестрыми предметами туалета, флаконами, пуховкой для пудры, букетом сухих цветов. Спиной к нам женщина, сильная, полуобнаженная, она поправляет прическу. Цепкие руки, тяжелый браслет и в зеркале черные прорези глаз, магически чарующие. Алый рот, ярко накрашенные помадой губы. Эта картина по своей экспрессии и тайне сюжета, необычного для художника, одинока на выставке. Незнакомка, так, пожалуй, звучит в творчестве Дейнеки этот холст. Рядом с ним на стене парижанка. Великолепный этюд, решенный в красных, алых, багровых, тепло-серых тонах. Элегантная блондинка в крохотной, ныне снова модной шляпке с розовым пером. В просвете двери, рядом с ночью, русская Мадонна XX века, мать. После всех просмотренных работ еще раз убеждаешься, что это жемчужина творчества Дейнеки. Все величие духа русской женщины, гордая красота сильного тела, чеканная тонкость лица, склоненного над прильнувшим к ее широкому плечу малышом, все написано мощно и мягко. Часами можно стоять у этого холста, размышляя о неисчерпанности и бездонности темы. Века пролетели, сменились названия государств, изменились формы их устройства, а тема Мадонны жива и будет жить, пока живет Земля. Хотя надо заметить, что некоторые истерично настроенные люди делают все, чтобы наша маленькая планета, если и не взорвалась, то во всяком случае на много-много лет стала безлюдной. Живописец был мудр и мужествен. Вот он глядит на нас с автопортрета 1948 года. Художник пережил гибель друзей. Его родные в Курске были в оккупации. И вот на пороге полувека, Александр Александрович родился в 1899 году, мастер пытливо вглядывается в нас. Крепкий, с фигурой атлета, в халате, он с перекинутым через правую руку полотенцем только что вышел из душа. Волосы, гладко причесанные, еще влажны. Позади него многозначительная деталь. На полу стоит пустое чистое полотно на подрамнике. Мастера ждет работа. И он готов к труду, подвигу, спору, а если нужно, к бою. Таков Дейнека, гражданин великой державы. Автопортрет подчеркнуто прост. В нем нет тайны, колдовства света и тени, неразгаданной улыбки. Я бы сказал, этот холст подчеркнуто выстроен, поставлен. Это манифест мастерства. Никаких скидок на манерность, формальные изыски, недоговоренность. Но это не та серая безликая подробность, которая носит вполне научную формулу натурализм. Нет, это боевой реализм. Мастерство высшего класса, не боящееся ракурсов, знающее структуру пространства, умение, стоящее на фундаменте великих традиций мировой и русской классики. Проходя анфиладу залов выставки произведений Александра Александровича Дейнеки, словно попадаешь в гигантскую аэродинамическую систему, которая испытывает тебя самого на прочность, стойкость, чистоту твоей души. Полотна живописца бескомпромиссны. В них звучит честное сердце мастера, который любит, либо ненавидит. Художник ясен. Но это не означает, что он прост и односложен. Искусство Дейнеки пристрастно. Он отдал свой гений целиком без остатка времени, в котором вырос, возмужал. В наши дни нередко говорят о сложности, многозначности искусства. Это прекрасно. Но, однако, это все же не означает путаницы, двурушничества, эклектизма, подражательства и заигрывания с формализмом. Вглядитесь еще раз в дату написания «Раздолья» — 1944 год. Он воспел этих русских девушек, словно летящих над голубыми просторами своей свободной земли. Сейчас они улыбчивы, милы, добродушны, но именно они, эти девчата, в страшный миг военного испытания стали бы Зоей Космодемьянской, Лизой Чайкиной, Улей Громовой. Мудрые советологи и кремлеведы будут еще десятки лет размышлять о русской загадке. Им не понять, этим прагматикам, что подвиг рождается в мире тишины, счастья, любви. Именно тогда, как простой ответ врагу, возникает состояние, в котором честь твоей страны и твоя личная судьба становятся едины. Сегодняшний мир сложен. Тысячи профессионалов ломают голову, как замутить воду, как изобразить белое черным, как сместить понятие добра и зла, свободы и рабства духа. Не потому ли некоторые историки так боятся говорить правду о событиях Великой Отечественной, не хотят вспоминать дружеские рукопожатия у Эльбы, солдатские объятия союзников на земле, породившей нацистскую агрессию? Остановитесь у картин Дейнеки «Оборона Севастополя», сгоревшая деревня, окраина Москвы, и вы почувствуете всю суровую быль тех лет, неповторимые приметы времени, которому принадлежал художник. Но как жестко напоминает нам мастер о войне, о руинах, об изрытой земле, о миллионных погибших. Счастлив тот, кто знал Александра Александровича Дейнеку, слушал его, запоминал его удивительные слова об искусстве. Незаметно пролетело десятилетие, но и сегодня перед глазами стоит образ этого замечательного человека. Правду говорят, что гора кажется тем выше, чем больше удаляется от нее путник. Так и Дейнек. Чем больше проходит времени, тем все монументальнее и мощнее обрисовывается огромный художник, поразительно прямой и мудрый. Он любил говорить: «Годы детства розовы, как ветер. Как вы пролетели, я и не заметил. Вот они, покосы, праздник косаря, где мелькают косы, лишь взойдет заря, где всех трав зеленых бесконечный дол, ароматный, звонный, расстелил подол». Говорить об искусстве так же трудно, как рассказать о разнице в запахах яблок, Антоновки и бумажного Ренета. Молодость должна знать, что хочет. Но это еще не значит мочь. Я сейчас, в свои зрелые годы, больше всего боюсь быть моралистом и жить за счет накопленного авторитета. Беда многих художников старшего поколения в том, что они на дорогах искусства предпочитают знаки запрещающие, а не указующие. А кому же, как не молодежи, пробовать, искать выразительные, смелые слова и образы, самой прочувствованные и пережитые? Поражает простота, отобранность пластики Дейнеки. Где бы он ни был, что бы ни писал, его полотна почти символы, знаки, обретающие словно мистическую реальность. Много написано строек, цехов, самолетов нашими художниками, но, пожалуй, никто из них не создал столь обобщенно острые образы нового, как Дейнек. Одним из качеств мастера была огромная культура, знание музыки, литературы и, конечно, прежде всего, изобразительного искусства. Александр Александрович превосходно писал. Вот его слова о гениальном художнике. «У Микеланджело ничего лишнего. Один человек, остов дерева да глыба пустой земли. Но перед нами встает целый мир». Это никак не означало, что энциклопедические знания истории культуры и искусства мешали Дейнеке быть новатором. Ему помогали в поисках нови мощный общественный темперамент, воля и совесть творца. Но сложная простота композиции Дейнеки требовала, кроме огромного чувства, фундаментальных знаний, великого дарования, еще и колоссального труда. Вот этого и не понимают иные подражатели искусству Дейнеки, по существу опошляющие стиль мастера своими грубыми, псевдомонументальными модерными подделками. Мастер говорил о таких псевдоноваторах. Слишком быстро многие художники впадают в привычный схематизм признанной левизны композиции «трафарет поз». Уродство человеческого облика не вяжется с нашими представлениями о красоте человека. Дейнека любил молодежь и очень терпеливо относился к ищущим. «Терпимость необходима», — считал он, — «и к возможным ошибкам художника в поисках прекрасного. Жизнь меня научила понимать, что настоящее искусство, его стиль, создаются человеческими страданиями и радостью, и что на прокат стиль занять нельзя. Сумма впечатлений, приходящаяся на мою долю, иногда меня потрясает. Я смотрел, как многое меняется, желал найти пластический язык новому, красивому, большому». Дейнека остановился. Большая рука описала крутую параболу. Девушка напрягла мышцы. И, обострив контуры молодого тела, рывком летит с вышки, распластав руки в воду. Фигуры меняются. Прыжки то острые, то плавные, то широкие, но всегда прекрасные. А возле бухты медленно разворачиваются на воде гидросамолеты. И, выровнявшись, упрямо, бешено развивая скорость, отрываются от воды, с ревом несутся над вашей головой, и летчик вам улыбается. Дейнека замолчал и задумался. А потом на фронте, на снегу, я видел сбитого летчика, и он был как убитая птица. Как-то вечером мы бродили с Дейнекой по набережной Москвы-реки. По густой темной воде, как светлые стрелы, плыли, нет, летели лодки-скифы, острые, стремительные. Иногда, — промолвил Александр Александрович, — я будто слышу голоса отца, матери, друзей, близких, песни далекой юности, спокойную речь учителя и плач старухи, безнадежный, страшный, над умершим сыном. Потом я слышу запахи цветов, самые разные, самые тонкие, ведь каждый цветок пахнет по-своему. Свой запах имеют разные сорта яблок, смородины, деревьев. Мгновенно я вспомнил, как Дейнека любил сам растить цветы. Раз он привез 6 кустов жасмина и посадил на участке дачи в Переделкине. В последний год жизни взял, да и вырастил целую грядку астр. Стемнело. Крымский мост прочертил закатное небо. И, может, от того, что я так много встречал несчастья, горя, — тихо сказал Дейнека, — я уразумел, что это все скрашивает песня, задор, искусство, и что есть в мире красота. Искусство — это немножко идеал. Я считаю искренность основой искусства. Над Москвой-рекой летали чайки. Их крики, пронзительные, тревожные, волновали душу. Высоко на холме горело золото куполов кремлевских древних храмов. Маяковский и Дейнека. «Я всю жизнь, сколько себя помню, люблю красный цвет», — сказал Дейнека. И, как бы утверждая это, резко опустил на стол большую тяжелую руку. Руку мастера. Еще мальчишкой я яростно ломал карандаши, раскрашивая немудреные натюрморты, пунцовые помидоры, румяные яблоки, алые маки. Потом я увидел мир шире. Отец взял меня с собой на работу, и я был поражен богатством красок на железной дороге. И, конечно, я пришел в восторг от красных товарных вагонов, сверкающих рубинов семафоров, багровых массивных колес паровозов. Никогда не забуду охватившего меня ликования, когда я, курский парнишка, впервые увидел на Маевке, проходившей на берегу реки Тускари, первый в моей жизни красный флаг. Весенний ветер весело трепал полотнище флага, и он мне казался языком пламени на фоне молодой зелени. Повзрослев и взяв винтовку, я увидел, участвуя в боях гражданской, какой подчас крови стоило удержать этот красный стяг, не уронить его. Но зато с каким восторгом я наблюдал, как победно колыхались алые наши знамена на первых парадах, как горели, пылали лица бойцов, моих товарищей красногвардейцев в отсветах огненных полотнищ. Как сливались в единую симфонию радости багряные, алые, кумачевые цвета флагов, лозунгов, плакатов с ликующими звуками труб, играющих боевые марши. Дейнека встал, коренастый, крепкий, в любимой своей спортивной вишневого цвета рубахе. Он подошел к огромному окну мастерской на улице Горького и резким движением отдернул занавеску. Вечернее ласковое солнце озарило холсты, скульптуру Венеры Милосской, блеснуло на золоченой мексиканской маске с черными прорезями глаз. Если бы меня спросили сегодня, какой цвет является камертоном, символом нашего XX века, я бы ни минуты не раздумывая ответил «красный». И не только потому, что этот цвет горячей людской крови, которая так обильно пролита нами в борьбе за свободу и достоинство человека. Я потому еще назвал бы красный цвет цветом нашего времени, что это еще цвет юности и радости. Ибо я помню огромные площади городов, словно затопленные морем алых косынок наших девушек и женщин. Не забуду пунцовые банты и лозунги первых первомаев и октябрей. Я и сегодня любуюсь красными майками наших физкультурников, сильных и ловких. И, наконец, я не раз видел этот цвет в сполохах, взлетающих к звездам могучих ракет. До самого моего смертного часа не изгладятся из памяти мрачные огни пожаров в моей столице, зажженных фашистскими бомбами. Так никогда не уйдут из сознания красные от крови снега на фронте под Юхновом. Эти багровые цвета были цветами смерти и разрушения, и они родили во мне тогда чувство гнева и ненависти, которые не могли так просто уйти из души. Я люблю жизнь. Верю в победу светлого начала в судьбе человечества. И поэтому с такой радостью я вновь и вновь любуюсь нашими мирными зорями, когда воздух прозрачен и свеж, и алые тона окрашивают небосвод и белые стволы берез. Когда восход заставляет еще ярче пылать цветы в саду, которые я сам посадил и выходил. И я знаю, что эти алые и красные тона — цвета жизни и счастья. Но я надеюсь, — проговорил усмехнувшись Александр Саныч, — что мой затянувшийся рассказ о красном цвете не заставит тебя искать его в каждой моей картине, тем более что в моих таких известных вещах, как «Оборона Петрограда», «Мать» или «Будущие летчики», он вовсе отсутствует. Я ведь тебе говорил не о красной краске, скорее о духе времени, времени сложного, полного контрастов и борьбы. Вот и все». Дейнека замолк. Вечерело. Но, несмотря на предупреждение, сделанное мне мастером, в тот же миг перед моими глазами предстала величественная панорама жизни Родины в десятках полотен Дейнеки. Я увидел алые крылья чкаловского самолета, гордо прокладывающего сквозь сизую мглу Арктики первую трассу в Америку. Я услышал песню молодой колхозницы в пунцовом платье, едущей на велосипеде по своей свободной земле. Моего слуха достигли чеканный гул шагов моряков, идущих по революционному Питеру, и шелест багряных стягов октября в левом марше. Я увидел зловещее зарево пожаров над гордым Севастополем и вздрогнул от яростных криков советских моряков, идущих в последнюю смертную атаку. Но зато какой радостью пылал, наполненный солнцем победы, маленький алый флажок, выставленный в черной глазнице дома руины в поверженной фашистской столице. Мимо меня промелькнули алые майки спортсменов, несущих эстафету. Я ощутил аромат пурпурных гвоздик, стоящих на окне рядом с девушкой-студенткой, склонившейся над книгой. Услышал песни питерских рабочих и увидел сверкание кумачевых стягов Нарвской заставы. В моем сознании возник образ поэта революции Маяковского, в стужу пишущего огненные плакаты окон роста. Передо мной предстало само время. В каждом из этих полотен пульс нашей эпохи. В каждом творении художника я чувствовал горячее сердце мастера, бьющееся в едином ритме с огромным сердцем Родины. «Может быть, моя прямолинейность, — улыбнулся Дейнека, — кого-то и покоробит, может быть, она придется кому-то не по душе, но я ведь ученик Маяковского, во всем том, что касается ритма, остроты и чувства цвета времени. Владимира Владимировича, правда, многие недолюбливали за слишком определенную любовь к красному цвету. Но если говорить по совести, то розовый цвет более подходит к бутону или хорош в румянце на девичьей щеке. Но для окраски характера художника или поэта, мне думается, он жидковат. Дейнека был неразговорчив. Скорее, он был молчалив. Его большая жизнь была до края наполнена творчеством, работой. Работой и бесконечными совещаниями, советами и прочими хлопотными обязанностями. Но иногда выпадали дни, правда редкие, когда Дейнека отдыхал. Это были дни поездок, путешествий. К сожалению, они были нечасты. Мне посчастливилось не раз сопровождать его в этих странствиях, и они оставили у меня неизгладимое впечатление. Ведь обычно Дейнека был внешне суров, порою неприветлив, даже колюч. Его собранная, всегда немного напряженная, спортивная осанка, острый, все видящий взгляд, ироническая манера разговаривать делали его не всегда приятным собеседником. Может быть, виною этому сложная судьба художника, прошедшего долгий путь новатора, вперед смотрящего. Валдай, полдень. Выехав на машине затемно из Москвы в Ленинград, мы решили сделать привал на поляне Березовой рощи. Тишина. Огромный зеленый мир окружал нас. Много есть красивых мест в России. Но кто хоть раз побывал на Валдае, никогда не забудет нежную прелесть этого края, ласковый шелест берез, голос ручьев, пение птиц, шепот ветра. «Красота», — сказал Дейнек. «Ведь в городе, в этой суете, мы не видим Божьего света. Все куда-то мчимся, спешим, а к концу выясняется, как я на днях прочел у одного большого писателя, что спешили не туда. Но оставим эту неразбериху на совести автора». Тут Дейнека рассмеялся. Поэты лирики прошлого века жили куда как неспешно. Писали стихи неторопливым ямбом. Воспевали природу, любовь. В начале 20 века многое сместилось. Сбило у многих поэтов этот лирический дар. Думаю, притащи сюда на Валдай Маяковского, он на первых порах растерялся бы от этой благодати и благостной тишины. Так он всегда был нацелен на город, шум, многолюдие. Всегда ожидал спора, иногда скандала. Он был предельно нервен и напряжен, готов к драке, бою. Такая была жизнь. Хотя должен тебе сказать, что многое громыхающее, иногда эпатирующее, даже скандальное, что так лезло в глаза, было у Маяковского напускное, показное. Я бы сказал, это был некий барьер, биологическая защита, за которыми он скрывал сокровенное, нежное, душевное. Это прекрасно разглядел мудрый Репин, когда впервые увидел его у Чуковского в Кокколе. Если ты читал воспоминания Корнея Ивановича, то, наверное, помнишь, как боялся он встречи Маяковского с великим художником, зная крайнюю нелюбовь Репина к Футурне, весьма бурно скандалившей в ту пору, корежившей натуру в своих холстах и всячески третировавшей публику несусветными несуразностями. Однако встреча ненароком состоялась. Прослушав стихи молодого Маяковского, поняв их глубокую, запрятанную человечность и разглядев поближе самого поэта, Репин сказал ему: «Какой же вы к чертям футурист?» А позднее Чуковскому добавил: «Самый матерый реалист». В этой мысли его укрепил сам Маяковский, когда сделал при нем превосходные шаржи с Чуковского и самого маститого метра. «Вы реалист! Вслушайтесь! Ведь Маяковский на людях и Маяковский творчество один на один с собой были не похожи. И самое неприятное — то, что поэта окружали люди не всегда большого искусства. Многие из его бесчисленных знакомых были весьма далеки от истинной поэзии или живописи. хотя и изрядно шумели, кричали и порою даже орали. Мало того, что орали, но иногда пытались руководить ходом развития нашей культуры. Словом, Маяковскому, который был всегда на гребне событий и был лидером то футуристов, то лефов, приходилось весьма считаться с этим окружением. Так, например, Бурлюк, который на первых порах хвастал, что открыл Маяковского, быстро опротивил поэту. И год от года пропасть между ними все расширялась. Помню, как Маяковский говорил мне про Бурлюка, которого он видел в США, что это уже не Бурлюк, а Бурдюк. Дело в том, что бурлюки и иные делали из поэзии и искусства коммерцию. Собирали со всех этих скандалов и скандаликов дивиденды. А Маяковский все отлично видел. И это его терзало. Постоянно оставляло тяжелый осадок. Ведь Владимир Владимирович знал наизусть Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока, учился живописи у художника-реалиста Петра Келлина, боготворил Валентина Серова. Когда Серов умер, произнес у него на могиле прочувствованную речь. И вот Маяковский вдруг призывает уничтожить Рафаэля. Это процесс очень сложный, который еще ждет своих исследователей. Правда, Маяковский со временем реабилитирует Рембрандта. Но чего это ему стоило, и через какой вой, визг и гам своих друзей пришлось ему пройти? Это коверкало, ломало жизнь. Дейнека вздохнул и вдруг встал. Да, все непросто, очень непросто было. В высоком летнем небе неспешно плыли облака, белоснежные и громадные. Солнце зажгло цветы на полянах, будто сама радуга спустилась на землю. Мир природы вечный, прекрасный окружил нас. И вот в этот миг случилось то, чего я меньше всего ожидал, хотя знал Александра Александровича четверть века. Дейнека начал читать стихи Пушкина, Тютчева, Блока, на память. Читал долго, вдохновенно. Потом вдруг как будто увидел меня и, наверное, заметив мою ошалевшую от радостного удивления физиономию, подошел ко мне и, сильной рукой подняв с земли, встряхнул, хлопнул по спине. «Ты знаешь, меня приучил к чтению стихов Маяковский. У него была феноменальная память. Он знал наизусть Евгения Онегина, Полтаву, Медного всадника, почти всего Лермонтова, Некрасова, Блока. Когда не писал и не был чем-нибудь занят, то, гуляя или просто отдыхая, бормотал стихи. Он сочинял все время. Глядя на него со стороны, человек, его не знающий, мог подумать, что этот огромный, коротко стриженный дядя не совсем нормален. Кстати, тут Дейнека усмехнулся. «Ты убежден, что все большие поэты, художники, композиторы всегда уж больно уравновешены и нормальны. Но это записывать не надо». И он снова рассмеялся. «Юность — хорошая пора», — проговорил Дейнек. «Мы в эти годы были все немножко сумасшедшие. Била ключом энергия. Так хотелось все постичь, все понять. Моя юность — гражданская война. Чего только я не испытал в те буревые годы. Не раз впритык видел в глаза ту, кого в народе называют курносой. Но тогда никто, и в том числе я, не думал о себе. Несмотря на голод, разруху, тиф, мы шагали, шагали, шагали вперед в завтра. Так в ледяную стужу и в зной я, как и тысячи моих 20-летних сверстников, протопал с боями по полям России под левый марш Маяковского. Нас провожали в путь и вдохновляли боевые марши, песни. Нас поднимали в бой окна роста Маяковского. Это было время незабываемое. Помню, как в Курске я и мои друзья выпускали свои первые окна роста, пользуясь стихотворными подписями Маяковского. Его слова, чеканные и звонкие, заставляли нас напрягать наши кисти и карандаши, быть более меткими и острыми. Нам пришлось на ходу переучиваться и забывать провинциальные приемы. Это была большая школа. «Маяковский был со мною везде», — продолжал Александр Александрович. «Я носил с собою в кармане гимнастерки вырезки с его стихами из газет и журналов. Это были затрепанные, засаленные клочки бумаги. Но я сохранил их и берегу до сих пор с нежностью, как самое дорогое. Многие стихи Маяковского я учил наизусть, и однажды, не знаю, какая нечистая сила вынесла меня на самодельную трибуну читать стихи моего любимого поэта. Это был небольшой полустанок в степи. На фоне красных теплушек расположилась прямо на шпалах на перроне толпа красноармейцев. Играла гармонь, пели песни. Шум стоял великий. Когда я вылез на дощатый помост, то вдруг к ужасу обнаружил, что у меня напрочь пропал голос, дыхание перехватило. Но я все-таки каким-то чудом пересилил волнение и прочел, нет, прохрипел, прокричал левый марш Маяковского. Когда я начал читать, то заметил, что гармонь замолкла, а потом затихли песни. Такова была сила стихов. Кто там шагает правой, левой, левой, левой? Помню, после мига тишины оглушили меня аплодисменты и крики бойцов. Кто-то даже шмальнул в воздух из винтовки. Народ красноармейский был веселый. «Так я чуть не стал оратором», — сказал Дейнек. Он поглядел на меня и спросил, улыбаясь, «Может быть, на сегодня хватит? Поехали?» «Любопытные издания», — сказал как-то Дейнека, листая толстую книгу «Советское искусство за 15 лет. Материалы и документация». «Многое вспоминается, когда читаешь эти документы. Вот прочти, что говорили некоторые товарищи из окружения Маяковского о путях развития живописи. Он передал мне книгу. Искусство так же опасно, как религия. Если религия — опиум для народа, то искусство — угар. Религия держала массы в темноте и рабской покорности, когда господствующие классы эксплуатировали трудящихся. Искусство посягает на свободу раскрепостивших себя масс, увлекая их в чертоги прекрасного. Искусство пронизано самым реакционным идеализмом. Материалистичным оно быть не может. Укрепляется убеждение, что картина умирает, что она неразрывно связана с формами капиталистического строя, с его культурной идеологией, что в центр творческого внимания становится теперь ситец, что ситец и работа на ситце являются вершинами художественного труда. Мы — практики, и в этом отличительная черта нашего культурного сознания.